Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрения Алексея Кузнецова «Книжный угол». Что сегодня в выпуске, коллега?
Сегодня поговорим о книге Юрия Михайлова «Пора понимать Коран», считает мой собеседник.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – поэт, филолог, издатель Дмитрий Кузьмин.
Особенности сквернословия, представьте себе, будут исследованы в передаче «Мужчина и женщина».
А после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог».
Кто будет варить суп из сервиса LiveJournal? Кто купил этот знаменитый американский сервис? Чей теперь будет живой журнал? Об этом в программе «Радиоблог».
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Когда главный редактор издательства «Ладомир» Юрий Михайлов, с которым мы беседовали о его книге «Пора понимать Коран», произнес слова «Когда я редактировал Коран», я поневоле вздрогнул, право же и издательству, и радио «Свобода» совсем не нужны горячие протесты мусульман по поводу редактирования Корана. Протесты, подобные тем, что сотрясли Европу, например, в связи с книгой Салмана Рушди или с карикатурами на пророка Мохаммеда. Но по ходу разговора все, кажется, встало на свои места. Все же речь шла только о переводе священной книги. Юрий Анатольевич, название вашей книги «Пора понимать Коран» достаточно красноречиво. Почему именно сейчас пора? Не пора ли было, скажем, 10 лет назад? В чем вот такая точность определения?
Дело в том, что есть ведь личности, которые догматически толкуют те или иные фразы. И говорить о том, что они не понимают, они тоже не станут. Ведь понимание – это процесс, который предполагает изначально какие-то внутренние установки, но элементарная доброжелательность. Ведь есть такие политологи, которые изначально видят в Коране только агрессивную систему взглядов. И сколько бы им ни говорить о том, что ислам по природе гуманистичен, бесполезно.
Так получается, что и Коран, и Библия очень часто в человеческой истории становились и становятся действительно источником агрессии. Тот, кто считает, что он понимает хорошо, обвиняет того, кто считает, что он понимает ничуть не хуже. И в результате получаются страшные вещи. Католики, протестанты, православные непримиримо относились и относятся друг к другу. А внутри ислама шииты и сунниты тоже убивают друг друга ничуть не с меньшим рвением. Может быть, источники агрессии все-таки скрыты в этих текстах, в частности, в Коране? Или же речь идет только о каком-то человеческом непонимании?
Мне кажется, на поверхности лежит следующая проблема. Всякий раз, когда тот или иной пророк уходил из жизни, возникал культ жречества, которая пыталась обслуживать данное учение. Поскольку жрец, он по определению не в состоянии развивать это учение, хотя и пытается предпринимать, ему нужен священный текст, на который он должен опираться, он его пытается законсервировать. А консервация предполагает все попытки нейтрализации оппонентов. И более того, жречество, оно по натуре, по природе своей, еще предполагает допущенность кого-то к толкованию, а кого-то и недопущенность. Поэтому практически вот эта система барьеров сложилась в большинстве религий. И поэтому настолько остры все проблемы, связанные с разрешением, казалось бы, противоречий, которые заложены в этих текстах. Изначально все учения религиозные, они носят живой характер, развивающийся. Пока жив пророк, он отвечает на проблемы, которые ставит современность. Как только он умирает, развивать учение достаточно сложно. Нужны личности, которые несут в себе его дух. А часто все упирается в букву.
Чтобы постичь дух, в данном случае Корана, ведь эта проблема, замечу в скобках, для современной России более чем насущна. Есть примеры мирного сосуществования, так сказать, в частности, Татарстан. И есть обратный пример — Чечня, где дело доходит до самых кровавых последствий. Что может сделать сегодня человек или люди, знающие Коран и всерьез обратившие внимание на его изначальную глубокую духовную ценность? Ведь многие войны идут сегодня, как говорится, под знаменем пророка, и от этого никуда не денешься.
Это все равно, что попытки построить коммунизм. Когда мы жертвовали поколениями ради светлого будущего, Это очень похоже на те же механизмы, когда фанатически верующие личности решают, что сегодняшняя жизнь – это материал для построения будущего. Поэтому для них перестает представлять ценность то, что является ценностью для нас, для повседневной жизни. Люди, которые живут и с точки зрения фанатиков не в должной мере или верят, или не верят. Здания, сооружения, церковные ценности, например, для других культур. Это все материал, который можно использовать, не придавая ему никакой ценности. И вот совершенно дикая ситуация, которая произошла в Афганистане с уничтожением скульптур Будды, показатель этому. И мотивация, которой я руководствовался, как раз была связана с тем, что, редактируя Коран, я в какой-то момент, как считаю, сам для себя стал его открывать. У меня не было особой цели заниматься тем, что нести знания ислама в массы. Но чем больше я им занимался, тем больше у меня складывалось представление о том, что у нас не просто проблема непонимания, а проблема в том, что ислам – это религия социального действия. И поэтому заряженность людей на преобразование общества, она заложена в природе ислама. Благочестивая жизнь – это жизнь по социальному преобразованию окружающей среды. И вот эта активность не может быть нейтрализована никакими методами убеждения. Но ее нужно в правильное русло направить. И более того, тот, кто эту активность проявляет, должен все-таки понимать, какие цели изначально ставятся исламом и ставились пророком. Ну вот эта картина Корана стала постепенно открываться, и я решил это понимание и адресовал в первую очередь политикам, которые пытаются решать проблемы, связанные с социально активными мусульманами, и при этом ведут себя как костоломы. Ну, конечно, и эти социально активные личности порой себя так же ведут. Так вот, получается, что нужно переходить от методов выяснения отношений через кулачный бой к диалогу. Но чтобы диалог начать, нужно, чтобы и та, и другая стороны встали на какие-то единые позиции. Поэтому в своей книжке я и написал, что если вы хотите мусульман, вы должны встать на точку зрения мусульман, хотя бы понять их мотивацию, логику, которой они руководствуются. Так вот, вы можете не становиться мусульманином, но если вы пытаетесь жить рядом с мусульманами, ну, вы как минимум должны понимать, что они хотят. А со стороны мусульман, конечно, задача стоит в том, чтобы объяснить, что они хотят.
Мне всегда казался очень важным тот факт, что ислам признает существование Иисуса Христа как пророка Иссы и не видит в этом ничего кощунственного. Это просто как, ну, скажем, исторический персонаж. Пророк, вполне уважаемый человек. Такое признание и такое почтительное отношение к, сказали бы, наверное, многие, к чужому богу, это же очень принципиальная вещь для ислама, не так ли?
Ислам, с точки зрения большинства учебников, это, как говорят, молодая религия. В основе этого учения речь идет не о создании и не продвижении какой-то новой системы взглядов, а о возврате к авраамической традиции. То есть историософская концепция состоит в том, что люди, получая от пророков откровения, постепенно забывали то, что было сказано изначально. И мусульмане вот критикуют христиан следующим образом. Они утверждают, что мы ни в коей мере не подвергаем чистоту знаний, которые нес людям Иисус Христос. Проблема была в том, что не осталось текстов, написанных рукой Иисуса, и более того, не застенографированных. Кстати, в этом принципиальное отличие Корана – это прямая речь Бога. Это не то, что говорил пророк, он озвучивал то, что ему говорил Бог. Так вот, свою задачу пророк ислама Мухаммад видел в том, чтобы очистить те позднейшие наслоения. Природу этих наслоений можно по-разному оценивать, но они привнесены людьми в то учение, которое нес Иисус Христос. Поэтому, если это учение очистить, то любой мусульманин себя назовет христианином. И, естественно, поскольку христианство возникло раньше, чем ислам, то каждый пророк считает свое учение завершенным. И сразу же возникла каста жрецов, которые это учение законсервировали. Они никогда не будут признавать ислам, выражаясь социологическим термином, более прогрессивным учением. А для мусульман это естественно, признать Иисуса Христа своим пророком, и более того, в предании считается, что этих пророков были десятки тысяч, каждый народ заслуживает своего пророка, они приходили. Так вот, не все народы слышали своих пророков. Поэтому, естественно, абсолютное уважение, кстати, и к Деве Марии, и к Иисусу Христу, и к Аврааму, и к Моисею, в исламе это все естественно. Но проблема чистоты сознания религиозного. А диалог, он, конечно, должен строиться на следующих позициях. В области того, какое бы общество хотели видеть народы, исповедующие то или иное учение. В моем понимании, если нарисовать модель этого общества будущего, то я практически не вижу значительных расхождений между кораническим исламом, я сейчас не рассматриваю конкретное учение, и тем обществом, которое описано в христианской доктрине.
Поневоле хочется иной раз поверить в ту картину вселенского примирения религий, которую изобразил Юрий Михайлов в своей книге. Однако суровая реальность выглядит полярно, а призывы понимать друг друга пока призывами так и остаются. Но что же делать, ведь без понимания никакого примирения ждать так и не приходится.
На волнах Радио Свобода вы слушали обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Общественной палаты, президент Высшей школы экономики Александр Шохин. Ведет программу Михаил Соколов. Следующий повтор в понедельник в 4 утра.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя».
И в этом часе у нас в гостях поэт, филолог, издатель Дмитрий Кузьмин.
Неделя у меня прошла в городе Белграде, где проходил первый белградский международный молодежный поэтический фестиваль. Это было занимательно, может быть, больше в таком краеведческом отношении, чем в чисто поэтическом, потому что ребята были молодые и славные, но по-сербски все-таки со слуха понимал я, прямо скажем, с 5 на 10. Хотя, скажем, мне было интересно пообщаться с боснийской поэтессой Шейлой Шахабович и узнать, насколько действующего поэта из страны, находящейся в крайне сложном общественно-политическом положении последние, почитай, 2 десятилетия, насколько ее при этом волнует, как бы сказать, не политическое, а человеческое. Ну, то есть политическое тоже волнует, куда деваться, но совершенно не вытесняет, собственно, психологической проблематики и вопрос о том, каково место женщины в современном мире.
Ну, а сама Сербия как вам понравилась?
Что касается самой Сербии, то, с одной стороны, смотришь на достаточно бедную европейскую страну и понимаешь, что, в общем-то, в России, может быть, тоже все не так плохо. С другой стороны, вот какая-то, это что называется, честная бедность, она оказывается по-своему притягательной, если она не выливается в бессмысленную, бессодержательную фанаберию. И в этом смысле, мне кажется, что Россия, как большой стране, есть чему поучиться у стран малых. Вообще, мне кажется, что иногда наше величие нам немножко мешает. И я каждый раз, возвращаясь из маленькой страны, об этом думаю, что нам нашей не только территории, а вообще как стеной наших совершенно небезосновательных амбиций довольно трудно. Есть чему поучиться у соседей, которые живут скромнее.
Дмитрий, а что касается ваших литературных проектов, тут есть что-то новое?
Ну вот я сейчас езжу на Харьковский фестиваль. Там, наверное, будет повеселее, потому что все-таки русские с украинцами друг друга понимают несколько полегче. И, возвращаясь, сразу сдаю в печать новый номер журнала «Поэзия и воздух». Сдаю в печать несколько новых книжек. А дальше будем разбираться, чего бы такого новенького придумать. Дальше надо уже готовиться к Всемирному дню поэзии, который вообще-то в марте. Но как раз 3 месяца, чтобы сперва придумать, а потом чего-нибудь такое провести.
Поэт, филолог, издатель Дмитрий Кузьмин, гость рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Собственно говоря, в сегодняшней передаче речь пойдет о мате, о тех бранных словах, вместо которых в эфире обычно звучит бип. В жизни, в отличие от теле- и радиоэфира, слова эти звучат часто и привычно, утратив свой изначально сакральный и отчасти даже бранный смысл. Хотя большая часть так называемых обсценных выражений по-прежнему берется из области сексуальных отношений. Некоторые ученые полагают, что все дело в человеческой биологии и генах. В их числе и мой собеседник, доктор биологических наук Сергей Пашутин.
Как ругаются животные? Вообще, есть ли у животных, можно так сказать, бранные, но не слова, а, наверное, звуки?
Конечно, у них нет вот этой второй сигнальной системы, то есть речи. И выражается это у них прежде всего в жестах и звуках. Вздыбленная шерсть, рычание, признак сильной доминирующей особи. Вообще у животных очень интересно. Редко, когда в каких-то конфликтах они вступают в явное противостояние драками. Просто более сильная особь показывает всем своим видом, что он сильный. Но чтобы это увидел сильный самец или сильная самка, доминирующая особь, то вот имитирует позу спаривания. Это поза покорности. Например, у обезьян актом таким агрессивным, то есть индикатором того, что не стоит нападать или приближаться к этому животному, вот является эрегированный половой член. поскольку обезьяны — это человекообразные наши далекие предки, у нас в чисто эволюционном плане остались эти жесты характерные, и уже не поза принуждения или имитация совокупления, а мы отражаем вербально словами, окрашенными сексуально. Исторические корни табуированности, естественно, они, конечно, очень тесно переплетены с особенностями становления человека. Дело в том, что в основе ненормативной лексики в виде такого презрительного отношения, презрительной оценки от падших женщин, их и незаконнорожденных детей, лежат все те же биологические корни. В природе эта проблема решается радикальнее. Вот, например, у мышей есть так называемый эффект Брюса, когда самка сталкивается с новым самцом, уже будучи беременной от другого самца, то сперма вот этого нового самца, она прерывает ее беременность. А, например, у хищников, у млекопитающих, самец, чтобы не заниматься воспитанием и добыванием ресурсов для чужих детенышей, он их просто поедает. Но поскольку мы-то люди и не можем себе этого позволить, то есть человеческая мораль не позволяет избавляться от чужого потомства таким образом, то как бы мужская часть населения может только подстраховываться от такого нежелательного генетического материала прошлых самцов или потенциальных сексуальных конкурентов, внося в культуру все понятия, вот, связанные с целомудрием, с девственностью. Практически во всех странах, всеми этносами осуждается непристойное поведение именно распутных женщин, потому что ей непонятно, от кого у нее это потомство и что с этим делать. Скорее всего, это может читаться таким цивилизованным ответом со современных мужчин на женскую неверность. Она считает, что это трансформированные стадная реакция, в том числе и тех же благополучных самок, на понижение рангов социальной иерархии. Дело в том, что, скажем, статусная самка очень щепетильно относится к выбору самца и не предлагает себя всем подряд. Тогда, скажем, как самка с низким рангом проявляет подобную неразборчивость, непристойное поведение. У нас это уже, конечно, выражается в словесной форме, в виде такого вот эволюционного продвинутого варианта. То есть это соответствующие неприличные жесты и его вульгарные слова, что как бы снимает социальную напряженность, потому что все понимают, уже там в стадии, в социуме сохраняется мир и порядок.
Возможно, именно по этой причине использование ненормативной лексики женщинами вызывает больший протест, чем брутальное сквернословие мужчин. Другое дело, что женщины легко находят средства для выражения сильных чувств, тогда как речь мужчин эмоционально значительно беднее. На эту тему я попросила поразмышлять эссеиста, поэтессу Татьяну Щербину.
Я в жизни, просто в обыденной жизни, действительно очень много употребляла ненормативной лексики. Но для меня это было как-то естественно. Но что касается мужчин и женщин, то мы же по-прежнему все-таки живем в патриархальном обществе. Мужчине вообще прощают все, женщине прощают ничего. Мужчина любит острое словцо вставить, а женщина – это грубиянка, невоспитанная, оторва. В какой-то такой среде, по крайней мере, в которой я существовала, скажем, шире артистической, и даже не то чтобы андерграундной, в этой среде разница между мужчиной и женщиной практически отсутствует. Автор, он может быть мужчиной, может быть женщиной, это не так важно. Я в стихах тоже употребляла. Ну, вот как я разговаривала, так же в стихах употребляла. Но в стихах это просто не сравнить. Это где-то что-то попадалось очень скромненько. Где-то с начала 90-х годов это было возведено в принцип искусства. Но точно такая же лексика во французском языке, но она не является ненормативной. Там отношение к этому другое. Это ругательство, это просто эмоциональные восклицания, которые вовсе не ругательство. Скажем, вы едете в такси в Париже, и какая-нибудь там пробка или кто-нибудь подрезает, ну, понятно, ситуация на дороге. И шофер, это совершенно нормально, чтобы он начнет «мерде», «путин». Сами все слова ничего не значат. То есть, ну, не то, что я не знаю, что означают эти слова, но я над этим совершенно не задумываюсь. Ну, так же, как во французском языке «кон» – слово обозначает женское половой орган. И это можно слышать повсеместно, повсюду. Это слово очень часто слышимое. Вот в общественной жизни это никого не шокирует. Никто не задумывается, что значит это слово. Просто как вот как «мерд». Но если к этому слову приписать какие-то другие, то есть, например, «саль пети ку», «маленький, грязный вот ку». Ну, в французском языке почему-то, как ни странно, эти слова. У нас то, что означает там мужское мужского рода, женское женского рода, а в французском ровно наоборот. То, что женское – это мужского рода, то, что мужское – это женского рода. Ну, вот это уже ругательство. Это очень неприлично, так сказать. Все зависит тоже от образа некого. То есть дело не в природе женской и мужской, зависит все от образа. Вы сидите в джинсах и свитере, и мы можем употреблять тут вообще совершенно любые слова. Вот сейчас вы не женщина, вы, так сказать, неважно кто. Ну, наденьте вечернее платьице коктейльное с декольте по паркетному полу, шпильками, высокими каблуками. А вы сразу уже будете образом нежной девушки, от которой, конечно, ждут некоего щебетания. То есть, если взять одного и того же человека, ну, женщину, я имею в виду, в разных обстоятельствах, и даже в разной одежде, в разных костюмах, она может разговаривать и будет разговаривать совершенно по-разному. Меняется мимика, пластик, и лексика тоже меняется. Все-таки нет этого отдельного языка. Это некие блестки, стразы в языке. Я практически перестала употреблять, хотя привычка была очень многолетняя, такие слова с тех пор, как мой последний муж, он, например, не употребляет в речи матерных слов. И его это страшно шокировало. Ну, так вот разговариваешь и разговариваешь, как я со своим друзьям. А так я каждый раз что-нибудь скажу, и каждый раз он был шокирован. Для него это было непривычно, непонятно. Он как-то жил в какой-то другой среде. Я же не хотела ни его шокировать, ни его провоцировать, ничего подобного. Я просто обычным образом разговаривала. Но его реакция показала мне, что мои намерения не достигают цели, а имеют какой-то эффект, которого я совсем не хочу. Во-вторых, он, наверное, один из таких достаточно классических типов вот этого патриархального русского мужчины, для которого присутствие женщин, а уж чтобы женщина употребляла такие слова, это вообще немыслимо. И я стала это минимизировать. Есть какие-то вещи из того, что традиционно устроено, некие различия в поведении, скажем, женщины и мужчины, которые правильны. Есть традиции отношений, которые в культуре, в которой мы живем веками, там оттачивались, несут в себе определенный и смысл, и некие охранительные функции, охранительные от полного развала всего.
Итак, ненормативная лексика – это цивилизованный ответ человека на проявление биологического порядка. С другой стороны, запреты вербального порядка помогают сохранять это самое биологическое, то есть половое различие в обществе. Об этом в сегодняшней программе говорили доктор биологических наук Сергей Пашутин и эссеист, поэтесса Татьяна Щербина.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
В следующие полчаса на волнах Радио Свободы мы предложим вашему вниманию программу «Радиоблог».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях. В Москве инициативная группа избирателей выдвинула кандидатом в президенты России участника ГКЧП, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС Олега Шенина. Для регистрации кандидатом Шенин должен представить в ЦИК 2 миллиона подписей в свою поддержку. Центр избирком Грузии зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты, бывшего бизнесмена Бадрия Патаркацишвили и лидера партии «Надежда» Ирину Саришвили. Таким образом, к участию в выборах допущено уже 7 претендентов на президентский пост. В Ингушетии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на дом мэра Назрани. Дом был обстрелян минувшей ночью из гранатометов. Пострадавших нет. Ведется расследование. В Северо-Курильске на острове Парамушир до сих пор не удается восстановить подачу света. Город с населением более 2500 человек уже неделю остается без электричества. 7 человек стали жертвами теракта на северо-западе Пакистана в долине Сват. Смертник на заминированной машине врезался в полицейский блокпост. Среди жертв двое детей. На юге Афганистана продолжается штурм занятого талибами города Мусакала. Город блокирован правительственными войсками и силами НАТО. Командование сообщило о гибели 12 боевиков, есть жертвы и среди мирного населения. В Республике Сербской в Боснии начались выборы президента. На этот пост претендуют 11 кандидатов. В Туркмении идут выборы в высший законодательный орган, Народный совет. Подавляющее большинство кандидатов от единственной существующей в стране демократической партии. Небольшая часть от общественных организаций. На птицефермах Польши будут забиты 110 тысяч домашних птиц в связи со вспышкой птичьего гриппа.
Московское время 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда в это время на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Сегодня мы с моей соведущей Екатериной Пархоменко разделены, скажем так, географически, но не разделены духовно или, скажем так, на одних и тех же волнах Радио Свобода. В московской студии Алексей Кузнецов, а в пражской Екатерина Пархоменко. Екатерина, добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, что же, тема недели была очевидна. Как только появились сообщения о продаже сервиса LiveJournal, вот кто у нас сегодня в гостях, пожалуйста, представьте.
Скажу, да. Мы решили обсудить это с обеими заинтересованными сторонами. Сегодня у нас из Франции по телефону участвует в нашей программе Эдуард Шендерович, представитель компании СУП. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот отлично, здесь на связи, да. И как бы сообщество пользователей, я не могу повесить на него такую ответственность, чтобы он отвечал за всех пользователей, но опытный и авторитетный пользователь живого журнала Дмитрий Рубинштейн. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вот, Дмитрий.
Все на месте.
Отлично. Уважаемые слушатели, как всегда, напомню, что вы можете позвонить в прямой эфир, задать вопросы участникам, ведущим, гостям программы. Напомню, что номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Звоните и принимайте участие в беседе. Екатерина?
Да. Весть о продаже сервиса LiveJournal компании СУП взбудоражила, конечно, всех пользователей или большую часть активных пользователей и срифмовалась с прошлогодним, вообще первым появлением компании СУП на блоговом горизонте, если так можно выразиться. И год назад этого появления компании СУП в качестве, не знаю как, это точно сформулировать, получивший лицензию на обслуживание русскоязычной части пользователей вызвало много толков. И сейчас это как бы повторение прошлогодних событий. Во всяком случае, такое ощущение от этого складывается. Снова это стало темой для обсуждения в журналах. Снова часть пользователей стремится убежать, что ли, да, сменить площадку. Часть удивляется, а чего вы, собственно, пугаетесь. И, собственно, это я и предлагаю это обсудить сегодня в эфире. Пожалуй, я дала бы первому высказаться Эдуарду. Эдуард Шендерович, как представитель компании СУП, пожалуй, было бы интересно послушать, что они, собственно, собираются с нами, пользователями, делать.
Ну, ничего плохого, естественно, мы делать не собираемся. Я думаю, что все реакции, которые мы видим, они абсолютно нормальные, абсолютно адекватные. Нечто знакомое, нечто новое.
Ой, к сожалению, связь у нас проблемы со связью с Парижем. Может быть, стоит пока дать слово.
Может быть, мы пока
слово
с Дмитрием, да, тогда Дмитрием пообщаемся.
Удовольствием.
Да, давайте вы нам расскажете ваши впечатления от происходящего.
И чего вы ждете, Дмитрий, ну, вот этого, от этой смены?
Подняли тему страхов сообщества. То я попытаюсь немножко систематизировать, только я представляю. На мой взгляд, есть несколько категорий страхов, которые в случае определенных пользователей суммируются, в случае других пользователей присущи только определенные из этих страхов. Я бы на первом месте поставил страх того, что, как сейчас стало модным говорить, всех завалят утконосами. То есть, что очень быстрым темпом пойдет коммерциализация живого журнала, будет много рекламы, в том числе скрытой, будет много дополнительных возможностей, которые многим пользователям ничем не будут помогать, а наоборот мешать. И в результате и уровень доверия пользователей друг другу сильно упадет. Это тема скрытой рекламы. И вообще удобство пользования будет поставлено под вопрос.
А давайте мы теперь Эдуарда послушаем, что он нам скажет по этому поводу.
Надеюсь... Я надеюсь, что вы меня на этот раз слышите.
Отлично,
пока
да,
что
спасибо.
Да.
Хорошо, замечательно. Я начал говорить, что мне кажется, что любая реакция, все реакции, которые мы видим сейчас, они абсолютно адекватны. И реакция на нечто новое, нечто неожиданное. Что касается тех аспектов, которые... на который указал Дмитрий, такие как коммерциализация и доверие пользователей или недоверие пользователей. Естественно, живой журнал изначально был менее коммерческой структурой, чем он является сейчас.
Вообще некоммерческой в какой-то момент?
Ну, на самом деле Брэд Фитцпатрик, он отличнейший капиталист. И он сумел создать структуру, которая... была весьма коммерческой, при этом работала не на рекламном рынке.
И просто... сохраняла некоммерческий имидж. Воспринималась она как некоммерческая?
И воспринималась как некоммерческая. При этом Брэд Фитцпатрик заработал на этом несколько миллионов. Тем не менее, он также сам экспериментировал с рекламой, просто так как он работал не в рекламном рынке и не знал, как рекламный рынок работает, он решил от рекламы просто уйти. Не потому, что он рекламу не любит, а потому, что просто не знал, как она работает. Интересно, что сейчас он работает в компании Google, которая лидер на рекламном рынке. Uh-huh. Естественно, наша главная задача – это найти баланс между нуждами пользователей, интересами пользователей и теми же нуждами и интересами структур, которые будут поддерживать живой журнал как бизнес. Будь то платные пользователи или рекламодатели, или спонсоры, или какие-то другие заинтересованные лица, которые смогут сделать так, что покупаются новые сервера, что сервис работает адекватно, что мы можем заниматься постройкой нового функционала, что мы можем вкладывать в маркетинг-сервис, интегрировать его в какие-то офлайновые вещи и так далее.
Угу. Эдуард, Екатерина, извините, одну секундочку, Алексей, да. У нас есть звонок, может быть, сейчас как раз слушатель что-то такое и скажет нам конструктивное. Лидия Михайловна из Москвы,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я пенсионерка, я 4 года в интернете, собственно говоря, так сказать, и проживаю. Реал, виртуал, и поначалу это было очень трудно так как-то совместить реал с виртуалом. Вроде как общение и маскарад, да, вы вот тоже как-то обсуждали. И вот сейчас идет ваши вопросы о страхах там каких-то. Но, собственно говоря, почему какие-то страхи, если ты в реале не можешь сказать что-то такое, то почему в виртуале ты можешь сказать, а теперь ты боишься, что ты не сможешь сказать? В чем дело? А почему, собственно, ну да, если у нас как-то говорилось, что есть и прослушивающие телефонные разговоры, и все, и что виртуал, и вот интернет идет вроде да, тоже под контролем и так и сяк. Ну, а, собственно говоря, ну а что тут такого? А почему по свободе могут говорить и так сказать, и слушатели, и вот я говорю, а почему в виртуале вы не можете сказать то, что вы думаете?
Да мне показалось, что об этом речь не шла. Страхи тут в том, что сервис может более стать коммерческим и, стало быть, возможно, менее доступным для всех желающих. Разве не об этом шла речь, уважаемые эксперты?
Дмитрий, сформулируйте вы, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.
Да, ну, я начал с коммерциализации, но, к сожалению, ей ограничиться нельзя. Потому что... Когда речь идет о сервисе, в котором участвуют, я бы сказал, подавляющее большинство российских журналистов и публицистов, и которым пользуются также огромное количество людей, русскоязычных пользователей за пределами России, когда его покупает российская коммерческая структура, вопрос того, как сложатся отношения этой структуры с российскими властями, это естественный вопрос. И многие действительно боятся, причем не только того, что будет нарушена их анонимность, и за ними придут люди в такой-то униформе, хотя и этот вопрос, разумеется, тоже поднимается. Многие же боятся другого, а именно, что сервис будет управляться по указке в какой-то организации, и он просто будет недоступен, когда кому-то надо будет, чтобы он стал недоступным. Это еще один аспект.
Да, это очень понятное опасение. Во-первых, у нас есть ужасный пример, например, китайский, да, когда, по-моему, Yahoo выдал данные блогера, и в результате тот оказался за решеткой. Это такой крайний случай, но довольно выразительный. Я не жду, что это произойдет непременно в России, но несколько процессов сейчас подвисло, да, от того, что человек позволил себе какую-то реплику в журнале. И черт его знает, как это будет развиваться дальше. Но даже не это, а вот то, что сервис действительно может отключаться в те моменты, когда он наибольшим образом востребован, здесь у нас же тоже нет никакой гарантии. Хотя это происходило, будем откровенно, да, и признавать правду, это происходило и без всякого супа, такие вещи случались.
Нет, но всегда есть форс-мажоры, и от падения электричества ничто не спасет периодического.
Дмитрий, давайте послушаем, что нам Эдуард скажет по этому поводу.
Можно я как-то отреагирую на это?
Да,
потому что
разумеется.
В какой-то степени, мне кажется, что большая часть страхов от покупки – это, с одной стороны, мифотворчество, с другой стороны, просто непонимание того, что случилось. СУП – это финансовая организация, это медийный холдинг. И мы купили американскую компанию, и мы также работаем по тем же американским законам, по которым работал сексапар. То есть с точки зрения компании...
Извините, пожалуйста, можно я уточняющий вопрос задам? Потому что мы немножко запутались. СУП – это российская компания?
СУП вообще-то это не российская компания, это европейская компания. У нее есть российский офис, московский офис СУП-фабрик, в котором работает большая часть людей. Но эта компания европейская.
Так.
И она владеет американской компанией. То есть мы работаем и по ее законам Европейского Содружества, и связаны такими вещами, как достаточно жесткие правила конфиденциальности в Европейском Содружестве, и по американским законам, потому что Live Journal Inc. остается американской компанией, сервера в Калифорнии и много других активов компании находятся в Калифорнии. А также и пользовательское соглашение, подписанное пользователями с компанией Live Journal Inc., оно регулируется законами штата Калифорния и, естественно, калифорнийскими судами. То есть, в принципе, для пользователей изменилось только то, что у СУПа намного больше финансов и намного больше потенциала для развития этого сервиса.
Насколько я понимаю, пользователи озабочены не столько развитием или не развитием сервиса, хотя там есть какие-то функции, которые действительно регулярно обсуждаются, они востребованы, там, например, архивирование журнала или, да, лучшая его защита от взлома и так далее и тому подобное. Но, насколько я понимаю, люди боятся, что они потеряют то, что уже есть. Например, да, то, что последний это всплеск, когда скрытая реклама была в блогах. Раньше это как-то совершенно было невозможно себе даже представить.
Вы знаете, вопрос скрытой рекламы мы достаточно серьезно обсуждали. Я думаю, что даже обсуждали его на самом сервисе с Дмитрием.
Угу.
И одна из вещей, которые мы сделаем в процессе нашего 100-дневного плана, это коммерческая возможность пользователей указать на коммерческий контент. То есть,
хорошо бы это была не только возможность, но и обязанность.
Ну, в принципе, это будет этическая обязанность пользователей это сделать.
Да. Как вы считаете, Дмитрий, это как-то облегчит ситуацию? Или уже поздно, или уже вы намерены уходить?
Ну, во-первых, нет, конечно. И, кстати, я должен заметить, что, на мой взгляд, название программы СУПа выбрано, на мой взгляд, не очень удачно, потому что в тот день называют несколько сомнительные исторические ассоциации.
Пожалуй, да.
Что касается маркирования постов как коммерческих, недавнее введение флажка в новом журнале, который был еще во времена «Секс-Апарт», было встречено с большим непониманием со стороны русскоязычных пользователей, потому что, ну, как бы, стучать не принято.
Верно, да.
Возможно, надо искать решение в какой-то другой области. И тут надо заметить, что, к сожалению, суп уже сильно навредил себе в своем новом качестве владельца всего живого журнала, когда сам оказался летом этого года замешан в истории со скрытой рекламой. Но тут уже ничего не поделаешь.
Ну да, все делают ошибки, в конце концов. Да. Честно говоря, меня это гораздо меньше беспокоит, эта скрытая реклама, хотя это неприятная штука. А вот история с флажками, да, пожалуй, она ставит в тупик. Я совершенно не понимаю, с какой стати это какое-то, да, просто предложение доноса. Не нравится тебе? Ну не читай, не ходи туда.
Наверное. А потом есть множество граничных случаев, которые, ну, очевидным образом начнут поднимать волну возмущения каждый раз, когда это будет происходить.
Угу. Эдуард, а что вы скажете, кстати, нам по поводу вот этой истории с флажками? Что вы сами думаете?
Я должен согласиться с вами по поводу истории с флажками. Я считаю, что это не элегантное решение. Это было абсолютно не наше решение. Это то, что Секс-Апарт планировал сделать задолго даже до того, как мы начали вести беседы о покупке сервиса. И мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы, с одной стороны, этот функционал не уходил, с другой стороны, чтобы он не был
провокационным таким, да?
Так, провокационным и настолько чопорно сделанным.
Угу. Екатерина, у нас есть еще один звонок, напоминаю.
Хорошо, давайте послушаем.
Можно? Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, вы знаете, хотел бы вернуться к вопросу об информационной безопасности и о конфиденциальности для вот пользователей ЖЖ. Потому что мы сейчас знаем, что, в общем-то, даже силовые структуры, допустим, находятся в зависимости от других силовых структур. Мы сейчас знаем примеры в СМИ нам рассказывают о том, как, допустим, даже милиция не может противостоять, в общем, допустим, давлению со стороны более могущественных структур, ФСБ, например, да. И можем ли мы в этом случае быть уверены, что, допустим, программисты СУП или вот те, скажем так, сервисы, которые находятся на территории нашей страны, они окажутся, то есть они будут в состоянии сохранить конфиденциальность данных о пользователях ЖЖ, да, и если будут испытывать тоже давление со стороны силовых структур, со стороны ФСБ.
Да, вот мы поняли, да, спасибо, давайте ответ послушаем, у нас не так много времени. Эдуард, скажите нам что-нибудь про это, пожалуйста, это очень всех беспокоит.
Давайте я тогда просто объясню еще раз о том, о правовую сторону вопроса.
Угу.
LiveJournal Inc. — это американская компания, и все данные, они будут продолжать храниться в Америке. И американская компания, калифорнийская компания, сможет выдать эти данные любым структурам, любым государственным структурам, только если получит на то
решение суда.
Запрос от калифорнийского суда. Причем это не просто решение суда, это запрос от калифорнийского суда или запрос от Интерпола.
Угу.
Иначе мы просто будем нарушать законы, и нам, как компании, естественно, от этого будет не легче.
Понятно. А скажите, пожалуйста, а если, скажем, будет оказано какое бы то ни было давление на вашу, так сказать, московскую структуру, да, субфабрик, сможете вы его выдержать, как вы считаете?
Ну, вы знаете, просто люди, работающие в Москве, включая, например, меня,
угу,
они не будут, ну, как бы они не будут иметь доступ к той информации, и, опять же, они не смогут...
Поняла.
Они не смогут ничего сделать. И должны понимать так, что СУП, даже находясь в Москве, люди, даже работая в Москве, они все равно связаны множеством разных международных правил, потому что это международная команда.
Вы знаете, это, честно говоря, не очень убедительно звучит, не поймите меня неправильно, но ЮКОС тоже было вполне себе международной компанией. И что толку?
Ну, знаете, мы все-таки не ЮКОС.
Ну да, я отдаю себе в этом отчет. Хорошо, спасибо большое, Эдуард. Мне интересно теперь послушать, что Дмитрий думает по поводу вот такого рода сформулированных обещаний, что ли.
Ну, если честно, аналогия с Юкосом мне тоже приходила в голову. И, собственно, я не понимаю, что мешает американской компании Last Journal Incorporated продать принадлежащий ей живой журнал российской компании с последующим переводом серверов в Москву. Готов к завязке птички. Так что, если честно, эти опасения остаются. Ну, как я уже говорил, на мой взгляд, они не являются основными.
Угу. Понятно. Вас беспокоит то, как сервис, так сказать, обслуживает, да? Я правильно поняла?
Да.
У меня есть еще один вопрос к Эдуарду, такого, может быть, неожиданного толка. Мы все, сейчас все обсуждаем все подробности, так сказать, наших сомнений, и опасений, и ожиданий, и все это касается русскоязычных пользователей, неважно, в России они живут или вне России. Но тут прошло сообщение, что у вас американские пользователи побежали.
Американские пользователи не побежали. То количество пользователей, которые зарегистрировала журналы в Greatest Journal или в Insane Journal, оно настолько минимально, что, ну естественно, мы это ожидали. И мы общались с другими сервисами, и до сих пор продолжаем это общение.
Простите, я бы хотела уточнить, а дав мотивы и соображения русских пользователей более или менее нам понятны. А понятны ли вам мотивы ваших американских пользователей?
Конечно, это неожиданная ситуация. И американские пользователи уходили с ЖЖ периодически несколько раз. Они уходили еще от Брэда Фитцпатрика и уходили в Dead Journal и в Greatest Journal. И они уходили во времена Сексапарта. И во времена Сексапарта пользователей ушло намного больше, если вы посмотрите на то, как вырос Greatest Journal и на то, как вырос Insane Journal.
Mm-hmm.
Они были недовольны тем, как предоставляется сервис. Они были недовольны тем, что сервера падали. Они были, в принципе, недовольны тем, многие пользователи были недовольны тем, что делал Сексапарт. Я не считаю, что всех пользователей можно всегда ублажить. Мы пытаемся сделать это для максимума пользователей, сделать так, чтобы пользователи не уходили с сервиса. Но также я не считаю, что если пользователи хотят уйти, то есть что-то, что могло бы их остановить.
Кстати, у нас есть понятно, звонок из Воркуты. Да. Давайте послушаем. Александр из Воркуты. Угу. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот понял, что Life Journal, русский живой журнал, это коммерческие организации, вот много лет существует. И деньги получаются не от рекламы. Я туда ничего не писал, но много раз читал. Все-таки никак не могу понять, откуда же берутся деньги. Как зарабатывает живой журнал деньги до сих пор? Объясните, пожалуйста.
Отлично. Эдуард, отвечайте.
А до сих пор живой журнал больше всего денег зарабатывает от платных пользователей.
То есть от тех, кто добровольно оплачивает этот сервис, да?
От тех, кто добровольно оплачивает этот сервис. Пользователи платят в среднем $25 в год, и этих пользователей сотни тысяч. И мы, естественно, будем продолжать предоставлять этот платный сервис. Также есть множество пользователей, которые пользуются тем, что называется улучшенный аккаунт. И этот улучшенный аккаунт предоставляется с рекламной поддержкой. То есть это аккаунт, на котором показывается реклама. Точно так же есть множество сообществ, в которых показывается реклама. И опять же, как я хотел сказать, что наша задача, точно так же, как задача любой другой интернетной компании, найти баланс между интересами рекламодателей и нуждами пользователей, чтобы реклама была не назойлива, а наоборот полезна.
Ну, вот
одно другому не мешает
желание.
Вообще-то.
От всех хочется напомнить, что такие вещи, как Life Journal, как живой журнал, отличаются от всех прочих интернет-компаний тем, что контент в этом живом журнале производит именно пользователи, а не компания. тем большим, пожалуй, как это сказать, трепетом я бы относилась к пользователям сервиса. Но, тем не менее, скажите, там у меня такой предпоследний, наверное, вопрос к Дмитрию. Дмитрий, ваши намерения на ближайшее будущее, что касается живого журнала, разумеется?
Если будет разрешено, прежде всего, по поводу предыдущей темы, о том, ведут ли пользователи живого журнала, мне кажется, у сотрудников СУПа есть некоторая доля самообмана в их оценке, потому что, во-первых, пользователи, в основном американские, ведут из живого журнала уже в течение как минимум года, в течение длительного времени уже заметен постоянно ток активных блогеров из живого журнала. Я не знаю, насколько они отдают себе в этом отчет. Возможно, им придется понять, что же Six Apart делали неправильно и сделать что-то иначе. Во-вторых, что касается последней недели, после того, как было объявлено о покупке, то, например, Greatest Journal прекратил прием новых подписчиков из-за того, что в них куда хлынул поток беженцев, можно сказать, из живого журнала. Это довольно...
Да, на это все обратили внимание, да.
И, скажем, еще один сайт, который содержит небезызвестный Михаил Вербицкий, тоже, на него тоже подписываются беспрецедентное число новых подписчиков. То есть, насколько они действительно серьезно собираются уходить, это открытый вопрос, но, на мой взгляд, почва для беспокойства для СУПа есть.
Екатерина, увы, время подходит к концу. Два слова о гостях.
К сожалению, извините, дорогие гости, что нам не удалось как-то кругло закончить разговор. Тема очень горячая, очень волнующая. Но, тем не менее, огромное вам спасибо, что вы согласились поучаствовать в этом разговоре. Я напоминаю, что с нами были Эдуард Шендерович, представитель компании СУП, которая недавно купила сервис lightjournal.com, живой журнал. И один из пользователей этого сервиса – блогер Дмитрий Рубинштейн, который, собственно, сформулировал опасения.
Спасибо всем. До свидания.
До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы вернулись в Советский Союз.
Это была неравная борьба. Это не было равной политической конкуренции.
Мы не согласны с такого рода выборами. Это не выборы, это насилие.
Участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими.
Настроение хорошее, праздничное. Слава Богу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир